Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце спецыяльны выпуск перадачы «Толькі жанчыны», які зроблены на прапанову паэткі Насты Кудасавай пасля выхаду дыскусіі з трыма жанчынамі-валянтэркамі. Кацярынай Парыжаскай, якая спрабуе ратаваць вайсковыя могілкі, каардынатаркай пашуковага атраду «Анёл» Крысцінай Крук і стваральніцай сайту «Нашы дзеткі» Крысцінай Вітушкай. Наста Кудасава прапанавала, я працытую, было б файна, калі б з'явілася яшчэ аналагічная перадача «Толькі мужчыны» з такімі ж натхняльнымі і кранальнымі гісторыямі. Ну і такім чынам, на прапанову Насты з дапамогай сяброў у Фейсбуку сённяшні ўдзельнікі, гісторык Павел Каралёў, які апякуецца вайсковымі могілкамі, валянтэр шэрагу гуманітарных праектаў Віталь Саболька і Дмітры Цімашкоў, кіраўнік каманды «Крыла анёлаў», якая ладзіць прабегі з вазочніцамі. І гэты людзі спрабуюць зрабіць свет лепшым, і з імі мы абмяркуем прыроду, перавагі і выдаткі валянтэрства. Ну і на пачатку я кожнага з вас хацела бы папрасіць распавесці, як прыйшло ўсведамленне, што менавіта ваша дапамога патрэбная, што вы не можаце заставацца ў баку, што менавіта вы мусіце гэта зрабіць і не чакаць. А калі ласка, Дмітры.
Я сюда пришел, потому что, ну, в смысле, начал заниматься какой-то вот такой вот общественно полезной деятельностью, потому что меня туда привела моя личная история. Это проблема со здоровьем моей собственной дочери. И у нее инвалидность, тяжелая степень ДЦП. И в конце концов я столкнулся с ситуацией, что невозможно в одиночку с этим делом справиться. Нужна помощь других людей. Ну, я сам начал ей помогать и все время искал людей, которые могли бы мне помочь в этой ситуации. А потом, когда мы с ней вместе занялись бегом, мы вместе пробежали Минский полумарафон, она была в коляске, а я ее толкал перед собой. Ну, мне показалось, что это очень такой хороший путь назад в общество, к людям. Потому что родители людей с инвалидностью, они, ну, оказываются немножечко на задворках жизни. И я подумал, что это хороший способ вернуться, и точно так же призвал других людей присоединяться. И, в общем-то, ну, нашел много желающих, нашел много волонтеров, спортивных волонтеров, которые помогали приводить детей с инвалидностью на пробеги, и просто волонтеров, которые помогали нам организовывать собственные пробеги, в конце концов. Ну, то есть вот мой путь был таким, он начинался от личной нужды, от личной заинтересованности.
А як давно гэта пачалося, і ці маглі б вы назваць, вот якую колькасць валянтэраў вы сваім прыкладам так натхнілі заняцца гэтай же справай?
Ну вот Минский полумарафон, о котором я говорю, он был 3 года назад, в сентябре 2015 года. И там же в 2015-2016 году мы образовали эту команду «Крылья ангелов», и уже в следующем году в Минском полумарафоне участвовало 30 вот таких спортивных волонтеров, которые провели от старта до финиша 6 колясок с детьми с инвалидностью. А потом, ну, количество включенных людей уже пошло на сотни. Вот сейчас это уже сотни людей, которые участвуют в наших пробегах. Мы дважды в год в Минске проводим такое массовое благотворительное мероприятие. Пробег «Крылья ангелов», так и называется. И призываем других людей прийти и пробежать из солидарности и помочь, в том числе физически, поучаствовать в этом пробеге детям с инвалидностью. Вот на последнем пробеге было почти 700 человек, то есть довольно много.
Дякую вялікі, Павел Каралёў. Калі пришло уведомление, что кто, калі не я?
Ну, ведаеце, скажем так, гэта яшчэ было гадоў 14 таму. Я быў студэнтам універсітэта культуры і мастацтва. Тады першы раз сутыкнуўся з тэмай валантэрства. Мы збіралі подпісы за захаванне Крэўскага замка, каб была праведзена кансервацыя, сабралі там некалькі тысяч гэтых подпісаў, прынеслі ў Мінкульт, і тады нам так сказалі, што, маўляў, добра, што, канешне, вы гэта зрабілі, вось, правда, незадаволена гэта все прымалі гэтыя подпісы, але, маўляў, вось, калі вам так гэта баліць, то і рабіце самі. Вось, спачатку спрынялася гэта неяк, ну, дзіўна, вось, што вот хтосьці, хто прыходзіць, штосьці хоча, кажуць, ну, і рабіце, маўляў. Але пасля ў нейкім сэнсі так яно і пайшло, і 14 год назад мы наладжвалі некалькі гадоў такія валантэрскія летнікі па кансервацыі Крэўскага замка. Вось, і пасля яшчэ былі розныя іншыя праекты, дзе далучаліся валантэры, гэта і фэст экскурсаводаў, гэта і абарона ракаўскіх могілак, і урэшце рэшт абарона вайсковых могілак, якая зараз цягнецца. Просто мне ёсць такая добрая, ну, добрае разуменне, што ў нашай сітуацыі, як бы так скажам, лісты, якія можна пісаць, яны не дапамагаюць. Можна напісаць колькі заўгодна лістоў, хаця, канешне, калі гэта будзе масава, то, ну, гэта зверне на сябе ўвагу. Але патрэбны чалавек, які, умоўна кажучы, так умацаваўся на гэтым аб'екце, які бы сказаў, што тут вот не пройдзе гэтая такая лухта, не пройдзе вот гэты падыход звыш жудасны, калі масава, да прыкладу, знішчаецца. І вось пакуль не будзе чалавека, які стане тут і скажа, што я вас не прапушчу, вось, я буду так ці іначай старацца, ну, вось, неяк абараняць, дзейнічаць, надаваць гэтаму ўвагу, вось, пакуль нема гэтых людзей, все аб'екты, або любая нават справа, яна будзе так ці іначай ад нас не залежыць, так ці іначай будзе шкодзіцца, вось, і таму з вайсковым могілкам, да прыкладу, атрымалася менавіта так. Год назад я займаўся гэтай тэмай, мяне ўпэўнілі, што все будзе добра, што все будзе нармальна па законе, а калі я прыехаў на могілкі ў гэтым годзе, бо пабачыў фотаздымкі, як гэта пачалося, я пабачыў, ну, сітуацыю, якая прымусіла мяне проста застацца. Вось, ну, пэўны плён гэта дае, таму што зараз праца афіцыйна прыпыненай, але барацьба далёка не скончана, таму што гэта, ну, сітуацыя будзе працягвацца.
Дзякуй вялікі. Віталій, як часта ў вашым жыцці ўзнікала сітуацыя, пасля якой вы, вот, як кажа Павел, проста заставаліся, проста пачыналі штосьці рабіць?
Пачынаў, ну, я ўжо, скажам так, мінімум 5 гадоў пачынаю штосьці рабіць, і кожны раз нейкая новая сітуацыя. У людзей здараюцца розныя праблемы, ці то са здароўем, ці то з псіхалагічным нейкім станам, ці то матэрыяльным плане. І сітуацыя такая, што ў мяне ёсць магчымасць ім дапамагчы фінансава, маральна або нейкім іншым чынам. І, скажам, калі чакаць, што нехта там, можа, дзяржава нейкая прыйдзе, дапаможа, то это не варта. Бо, скажам, калі прыходзіць нейкая хвароба да чалавека, то клеткі ўжо пачынаюць працаваць, скажам так, каб зрабіць арганізм здаровым, а мозг той дзяржавы, яна будзе думаць, ну вот зараз, пакуль я схожу да доктара, потым в аптэку, потым яшчэ куды-небудзь, потым буду лікавацца. Вот. То есть, скажам так, жыццё такая складаная рэч, кожнае мгненне нешта адбываецца, і я, як клетка, як валанцёр, павінен рэагаваць, тым больш, што маю магчымасці проста так кінуць сітуацыю, ну, не магу, скажам так.
От мне адна з маіх сябровак у Фейсбуку ў прыват напісала, што вы валянтэр з валянтэраў, і вы саўдзельнік вельмі многіх праектаў. Віталій, дзецям дапамагаеце, дарослым у дамах-інтэрнатах, дзецям з цяжкімі захворваннямі, ладзіце беларускамоўныя чытанні. Вельмі шмат, вельмі доўга можна пералічыць. Распавядзіце, калі ласка, вот пра ваш такі разнастайны досвед валянтэрства.
Ну, все пачалося, як я так навскідку згадую, магчыма, гадоў 5 назад, калі Тамара Лісіцкая арганізовала такое мерапрыемства, яна збірала падарункі для дзяцей, якія знаходзяцца ў дзіцячым шпіталі, анкалагічным шпіталі ў Бараўлянах. Там быў вялікі спіс патрэбы, розныя там лялькі, фотоапараты, телефоны, хто што там прыдумаў з дзяцей. Вось, збіраліся гэтыя рэчы, я паспрабаваў, чаму б мне вот не набыць нешта аднесці туды. Все-таки дзецям нейкае свята. там в складаних життєвих ситуаціях знаходяться. Вот. Я раз, другий, третій передавав подарунки, а потім мені потелефонували уже самі супрацовники онкоцентра і сказали, чи не можу я допомогти вот, конкретному чоловіку. Пришлось тоді вперше сутикнутися приватно уже с дитёнком, такая была складанная ситуация, допомогче ему морально. Вот. И это меня так запалило, скажем, открыло некий новый свет. Я уже бачу не только одного человека, скажем так, появлялись новые дети с онкологией. А потом я вышел, познакомился с людьми, которые, скажем так, они уже группой занимались, то есть разом. Коли нешта робиш, то яно неяк легче і веселіє, то все робиться. Познайомимося з волонтерами команди «Дом на скалі», потім от, «Альтанка для щитанки», така, скажімо так, проєкт з'явився «От серця до серця» і так далі. Різні приватні ініціативи, от Вольгий Миклашевич, є дівчина, класні проєкти робить. Десь я просто волонтер, здесь я координатор, ну, разные инклюзивные мероприятия, скажем так, тут життя сумувать не дає. На разные пропановы я откликаюсь с удовольствием. И, ну, не могу сказать, что я волонтер за волонтера, потому что, видите, что каждая нава дробничка, яких, что, кто что-нибудь робит, это уже великая справа. То, скажем, не будем меня возрушать в этом плане.
А скажите, коли ласка, вот кольки вашего вольного часу займае волонтерство? Ну, вы ж працуете недзе, у вас есть певная профессийная сфера деятельности, а это то, что отбывается у вольный час, так? И вольный час, это, ну, фактично, весь час волонтерство, так?
Скажем так, две тротины вольного часу – это волонтерство. Это, кроме самих мероприятий, еще где-то там написать справоздачу, пост в соцсетках, найти некую информацию для этого поста, фактично, как журналист працуешь. Ну и плюс, конечно, вот, когда несколько инициатив, то сама подрихтовка до мероприятий занимает час. Ну, вот две тротины вольного часу, плюс от половы до двух тротин часом выпадала это приватную заробку на это выходило, ну, прикладно вот так вот.
А где вы працуете?
Приватная компания, оптовый гандель материалами разными.
А те вот, коли супадая по часе ваша праца со справами, какие вы лишите робить не потребным, ну, с вашей волонтерской деятельностью, як отрабатываете сумешать? Ну, тем больше кажется, что и заробок частково свой отдаете на это так.
Так, ну, приходится домовляться, брать отгулы, тут тоже так вот просто не пойдешь, саправды. Або некий, можно пойти в отпочинок в этот час, примерковать, ну, в принципе, вот так. Старайся, выкручивайся из ситуации по-разному.
Дякую великі, дякую великі, Дмитре. От я зайшла на сторонку у Фейсбуку команди Аньолау, там от мене вельми уразило питання. Адказ на гэта пытанне вы дакладна ведаеце. Вот это пытанне, ці бывае такі стан здароўя, які не дазваляў бы чалавеку быць сярод усіх удзельнічаць у жыцці. Я разумею, што няма такога стану здароўя, так, але ў рэальнасці для многіх гэты адказ становчы, што ёсць такі стан здароўя. Вот вы самі, як вы мяняліся за час таго, як вы вырашылі дапамагчы сваёй дачцы быць актыўнай у жыцці, як мяняліся людзі вакол вас, і ці все гэтыя людзі вакол вас таксама з такой же гісторыі?
Ну, знаеце, я гэты вопрос нашёл за последние 3 года, когда наша организация, команда «Крылья ангелов», пыталась наладить контакты с какими-то партнерскими организациями, с другими людьми, которые занимаются примерно тем же самым. И я увидел, что в самом деле вот во всем мире, ну, я имею в виду более такую цивилизованную часть мира, ну, нет вот такого состояния здоровья, которое мешало бы человеку участвовать в жизни, вот в частности в спорте. Просто для этого нужна достаточная поддержка. Мы были в Соединенных Штатах, мы были в Испании, в Швеции, мы везде на международных марафонах видели людей, которые вообще не могут двигаться. Я в Швеции на пробеге бежал рядом с родителями, которые бежали с коляской, а там лежала девочка, она дышала через и ВЛ, аппарат искусственного дыхания. То есть даже в такой ситуации можно участвовать. Это очень важно для тех же родителей, которые большую часть жизни занимаются тем, что фактически сражаются за ее спасение, за ее жизнь. Но тем не менее, ну, это вот такая форма, когда они могут участвовать в какой-то общественной жизни наравне со всеми. Мы это видели в Америке, где самые люди, вообще, которые не ходят, не ходить не могут, не говорить. Я познакомился там с молодым человеком, который может управлять своей инвалидной коляской движением головы, он чуть ли не ухом ей управляет. Тем не менее, он вместе с нами участвовал в пробеге. Это все возможно, если оказывать достаточную поддержку. То есть, да, на этот вопрос, вот когда немножечко знакомишься с опытом, который вокруг, а не просто смотришь, что в твоем ближайшем окружении, тогда начинаешь понимать, что нет таких ограничений. Всегда можно помочь человеку, и он будет участвовать наравне со всеми.
Дякую вялікі. От Павел Каралёў, Кацярына Прыжаская казала ў перадачы тыдзень таму, што яна стала валянтэркай на вайсковых могілах, дзякуючы менавіта вашаму закліку. Што для яе гэта было вырашальным, яна пачула вас і таму далучылася. А дзякуючы чаму і каму вы сталі валянтэрам, ну, у многіх праектах, якія вы ўжо пералічылі, ну, не толькі валянтэрам, вы фактычна цяпер ідэйны натхняльнік, арганізатар абароны вайсковых могілак, вы суполку адмініструеце ў Фейсбуку адпаведную. Што вас натхніла? Хто вас заклікаў? Каго вы пачулі?
Ну, ведаеце, напэўна, проста так склалася сітуацыя, што калісьці калі вучыўся, была просто цікавасць да гісторыі, да агульнай гісторыі, там другая сусветная вайна, сусветная гісторыя, а пасля просто праз экскурсійныя вандроўкі, праз турыстычныя нейкія такія маршруты прыйшло асэнсаванне вот гэтай багацейшай гісторыі. Я памятаю тады маё ўражанне, калі было, ну, такая радасць, што гэта ёсць, багацце такое ёсць, але адначасова лесні слёзы на вачах, у якім гэта ўсё стане. Вось, стане запусцення, разбурэння. І тады проста, ну, напэўна, тут вельмі адыгрывае пэўную ролю характара, бо тады мільганула такая думка, што трэба штосьці рабіць. Вось. І тады я ў універсітэце стварыў гісторыка-краязнаўчае таварыства «Этна», куды далучыліся там дзясяткі людзей, і мы пачалі вось гэтую працу. Вось. Я хацеў, дарэчы, сказаць, што валантэрства гэта ўвогуле незвычайная проста прастора, дзе можна вось зараз па вайсковых могілках, да прыкладу, я пазнаёміўся проста з дзясяткамі новых людзей, якіх я не ведаў і мог бы не сустрэць. А зараз мы, ну, сябруем і разам абараняем. Падчас іншых працаў там у летніках валанцёрскіх я, да прыкладу, перайшоў на беларускую мову, бо адна справа гэта тут імкнуцца, старацца пачаць размаўляць, а другая справа, калі там 20 ці 30 чалавек на працягу там 2 тыдняў размаўляе па-беларуску. Я ўжо вярнуўся пасля валанцёрскіх працаў, да прыкладу, ў Крэві, і ўжо застаўся беларускамоўным. І таму тут, напэўна, не было чалавека, які мне б так вот заклікаў бы вось тое ці іншае зрабіць. Але проста самі помнікі, умоўна кажучы, самі вот гэтыя аб'екты, калі ты бачыш, што і варварства, то разумееш, што штосьці трэба рабіць. От, напэўна, гэта паплывала, вось, і таму працэс ідзе, працягваем вось гэтае змаганне такое.
Скажыце, а вы працуеце цяпер, ну, ты, я так разумею, музей Янкі Купалы?
Так, у Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы.
Як атрымліваецца вас спалучаць?
Ну, так сталася, што я, не ведаючы пра сітуацыю, якая будзе з вайсковымі могілкамі, прыкладна там пару месяцаў назад перайшоў на палову стаўкі па іншых пытаннях. Вось. І зараз так супала, што это была своечасовае такое дзеянне, бо іначе я бы просто або мусіў бы пакінуць справу, або могілак, да, або пакінуць музей. А тут ёсць магчымасць, ну, от, наколькі можна спалучаць. Пока, ну, ось, дзякуй Богу, атрымліваецца.
Дзякую вялікія. Ну, от, у каментарах да дыскусіі на мінулым тыдні псіхолаг Святлана Бергер прапанавала інакш расставіць акцэнты. От я працытую яе: дапамагаць людзям жыць у суполцы, якая больш сям'і і блізкіх сяброў, гэта натуральны стан чалавека. Ненатуральна рабіць нешта для іншага, чакаючы пры гэтым аплаты, ці рабіць нешта толькі пасля аплаты. Зараз свет перавярнуўся ў антычалавечую пазіцыю, калі часта пануюць індывідуалізм, матэрыялізм як максімальнае праяўленне эгаізму. У Ізраілі жыхары пэўнай мясцовасці складаюць спісы, дзе паказваюць, чым яны могуць дапамагчы суседзям. суседзям. Ёсць прапановы ад гатоўнасці падвесці ў аэрапорт да падрыхтоўкі абеду, да дапамогі ў рамонце сантэхнікі, да нагляду за дзецьмі і інвалідамі. Нікому ў галаву не прыйдзе, што за такую дапамогу трэба чакаць аплаты ў любым выглядзе. Людзі разумеюць, што трэба дапамагаць бліжняму, пад бліжнімі разумеюць чалавека. У мала цывілізаваных краінах гэта адбываецца неяк інакш. А Віталь, калі ласка, давайте пагаворым пра валянтэрства па Вілясовску. Вот як вы мяркуеце, ці можна Беларусь вот назваць у пэўнай ступені мала цывілізаванай краіне ў кантэксце паста Святланы Бергер? Ну і чаму ўсё ж трэба пашыраць добрыя справы? Што гэта вам дае?
Ну, в гэтым плане ў параўнанні з Ізраілем, канешне, мы, ну, грубо кажучы, адсталыя. Бо нема ў нас такого контакта поміж людьми, кожний так сочить, шукає ніяку небезпеку навокал, неке такого вот власництва ёсць. Тому тяжко перевернуть эту ситуацию зараз, але фактично думаю, что в будучині это максимум, калі некі высілки от зробіць. Ну, вот, наприклад, зараз в Беларусі так нормально активно развивається розний волонтерський рух, кожен займається некими своїми справами, і є некі справоздачі в інтернеті, відгуки і так далі. Скажімо так, некая така маса критична накаплюється, яка потім опасає некі питання перед державою, каб неяк поліпшити ситуацію, допомогти державі, вже некі законодавчі акти. Вот. Ну, це коли ситуація соспіє. Плюс, коли б ми, наприклад, з дитинства в школах могли б проводити занятки, ну, навіть вот, некі написати сочинення, вот, там, я допомог братику, там, я бабулі допомог у нечем. Махчима дітей могли б сводити некі просто шпиталі, познайомитися з дітьми, дома-інтернати, каб не відбувалося так, що от ми з фондом Святого Яна Руського, це брати і сестри милосердності при монастирі в Новинках Свято-Елизаветинським. Ми разом з ними зараз виходимо на прогулки з дітьми на вазках інвалідних. І ось ми вивезли дітей на Мінське море, йшли на узбережжі, і так діти мимо проходять, що таке глядили, у батьків питалися, а чому вони самі не ходять? А що з ними здарилося? А що таке? Діти, в принципі, не включені в, ну, ось в цей процес, що є недзе така біда, є люди з некими потребами. Для них це просто космос, Марс, неяка інша галактика. Тобто навіть просто, коли з дитинства неяка була б проведена інформаційна така кампанія, серйозна, то про неяке покоління вже б нормальна така, скажімо так, добра глеба була б підрихтована, яка б громадство неяк само вже оживилося і по всіх фронтах, скажімо так, пішли зміни. Вот. Ну, зараз я кажу, от, поки що це рухає в основному некий волонтерський рух, і, ну, я чекаю, сподіваюся, що суспіє некий для, для глобальних змін у будучині. Бо все-таки, ну, треба бути з людьми.
А дякую великий, Дмитро, яка ваша філософія волонтерства? Чому треба поширати добрі справи? Чи вертається добро?
Ну, вообще-то, люди, они как бы исторически всегда были очень близко друг к другу. Но, ну, вот лично мое мнение, в чем проблема, знаете, такой еще древнеримский был принцип «разделяй властвуй», когда, ну, власть действовала так, чтобы люди были разъединены друг с другом, и тогда было легче ими управлять. И вот я считаю, что при советской власти, которая длилась там 70 лет, ну, этот принцип, он применялся на, ну, очень широко, и поэтому вот сейчас мы пожинаем его последствия. И сейчас мы как раз возвращаемся к норме. Вот то, что было при советах, это не норма. А сейчас постепенно вот появляются волонтерские движения, вот начиная от нашего, и вот коллеги, которые говорят вместе со мной, и много других примеров. То есть с философской точки зрения это норма. И, а что это дает мне лично? Ну, мир как-то ближе и теплее, он не такой жесткий, как только вот мир там торговли или когда вот человек вообще находится один, занимается своими проблемами, это дает возможность общаться с людьми и чувствовать себя как-то, ну, в
включенным в общество, ну, включенным в обычную такую гармоничную жизнь.
Дякую. Павел Королёв, якая ваша позиция, як вы для себя это сформулировали?
Что это мне дает, так?
Так, так. Какая ваша философия волонтерства? Так, так.
Вы ведаете, оно дает то, что можно после проходячи, ну, просто вот, какая у нас панує часом меркование, вот с людей, с якими ты разговариваешь, с якими там ты то учился, ты то працуешь, что шталт от нас ничего не залежит. Нам это не по силу, мы это не можем. Але оказывается, что саправды от нас что-то залежит, и это не дает бонусов никаких там материальных. Хотя тут опошние такие новины из войсковых могилок кажут, что я специально, я как экскурсовод, я працующий экскурсоводом, поднимаю тут вот эту бучу, как после вот зараблять на этом гроши, коплю гроши на Lexus. И вот такие интересные истории, вот уже, ну, такие чутки идут. И оно не дает никаких материальных, никаких прибытков, и не мусь, и в неком смысле, ну, и нормально, что это, может, в данном случае не дает. Але это дает такое ставление, разумение, что что-то можно поменять. Вот, до прикладу, я в свой час, мы все ведаем так иначе, чуем про улицу Зыбицкую у Менску, и вот, когда году там, когда 7-6 тому были, ну, обмеркования, какая эта улица будет, то як бы там была вельми добрая позиция доследчиков, историков отбудовать это, ну, предместье так, как оно было вот, у истории. Застались планы, застались эти обмеры. Вот. Але архитекторы, которые непосредственно робили после обновления, они этим навод не скористались, навод в архив не пошли, не поглядели, как это, ну, предместье Зыбицкое, каким оно было. И вот тогда я предпринимал спробы, писал артикулы про то, что вот у Менчуков может быть еще одно предместье, шиковное, старое, пригожее. Вот. И вельми важно, ну, тогда просто не отрывалось довести эту справу до конца. И зараз, проходящий по этой улице Зыбицкой, я весь час себе так, ну, бывает, докараю, что вот тогда не хватило этого момента, просто, как я тогда сказал, ну, зараз в интервью, просто вот умацовато, да, на этом месте, что вот про меня это, ну, не пройдет. Мусит быть некое нормальное ставление до этого. Вот, и после просто не будет соромно проходить побольше войсковых могилок, ведать, что то, что мы могли, мы, ну, старались это сделать. Вот некие такие бонусы, не то, что бонусы, а вот такое нормальное вот выник, когда уже некие огороджи, некие интересные помники застанутся. Вот это такое некое моральное, не то, что задовольнение, а просто долг, який треба выполнить. В нашем случае, ну, других вариантов нема. Але я еще вот згодна с тем, что в огуле это громадянская супольность повинна быть, потому что когда нема громадянской супольности, то тогда могут быть абсолютно разные проекты. Як только бачу, что люди обурились, як кто-то взял отказность, как такого не было, як той же Северинец в свой час, вот зараз, взял отказность за Куропаты, и он первый начал это. Вот. То вот только тогда можно что-то, улады будут прислуховываться, будут менять, будут что-то глядеть, как это обыграть им по боку. Але, принамсі, это уже будет для их проблема.
Дякую великие удельниками передачи «На свободе» были люди, которые как раз берут на себе отказность и которые спробуют сделать этот свет лепшим. Это волонтеры Павел Королёв, Віталь Сабулька і Дмитрий Тимашков. Дякую великі вам за вашу справу і за удзел у дискусії. Всього найліпшого.
Тільки жінки.
Компетентні і креативні жінки.
Обмірковують різні теми.
Нечаканні повороти, незвичайні ракурси.
Щотиждень на хвилях свободи.
Тільки жінки.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Наступний випуск про тиждень.
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.